и мечтать, и сильны мы дружбой тесною. По жизни обязательно проходим с песней песнею. Все города на свете мы, все голубые страны мы пройдем, расскажем песнями и привезем из странствия.
И цветными тротуарами их сегодня принесли вам гитара, синие крылья, голубые корабли. И цветными тротуарами их сегодня принесли вам гитара, синие крылья.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Дмитрий Федорович Михеев. Публицист, писатель, общественный деятель, американист. В прошлом сотрудник Гудзоновского института стратегических исследований. Американский институт, занимающийся исследованием России, готовящий аналитические справки, различные материалы для американского истеблишмента. Более 10 лет Дмитрий Федорович проработал в этом институте. 20 лет проживший в Соединенных Штатах, вернулся. Он реэмигрант, богатейшая на события биография, наверное, заслуживающая большого мемуарного тома. Добрый день, Дмитрий Федорович.
Добрый день.
Я думаю, что сегодня у нас первая беседа, но не последняя. Вряд ли мы в один разговор все сможем вложить, даже факты биографии. Дмитрий Федорович, у меня, конечно, тоже богатое диссидентское прошлое. В 70-е, 80-е мы все были за перемены, мы все ждали, что вот Советский Союз развалится и рухнет. Немалая часть мыслящего общества, она поддерживала диссидентов тогдашних, слушала «Голос Америки», читала самиздат и тамиздат в большом количестве. Были люди, которые от этого отошли, потому что перестройка изменила взгляды. Я знаю нескольких таких людей, и Александр Зиновьев, и Леонид Иванович Бородин, известный писатель и главный редактор журнала «Москва», Игорь Хохлушкин, друг Солженицына, человек, отсидевший 10 лет в лагере, в лихие 90-е уже ходил на собрание КПРФ и, в общем, многие свои взгляды пересмотрел. Такой вот поворот произошел в отношении к миру и к тому, что произошло у части людей. У немалой части, я бы даже сказал. Потому что надежды, мечты и ожидания не совпали с реальностью. Реальность оказалась жестокой, реальность оказалась не совсем такой, которую ожидали. Расскажите про свой жизненный путь. Введите в курс дела наших радиослушателей. Вы ведь физик по основной своей профессии, да?
Да, вот это важно отметить, что я физик, Московский университет заканчивал. И мои студенческие годы пришлись на 60-е, так называемая оттепель. После смерти Сталина пришел Хрущев, и началась так называемая оттепель. И физики в то время играли особенную роль в обществе. Создавали ракеты, ядерные бомбы, к ним прислушивались. Это была такая авторитетная прослойка.
Элита вот. Техническая.
Да, научно-техническая элита, которой многое позволялось, потому что они были такой вот элитой-элитой. И вот как раз в это время я попал, в 60-х годах началась перестройка, и мы все, конечно, физики, не только Сахаров, но и многие другие, мы все, конечно, рассчитывали на то, что будет вот ослабление вот этого тоталитарного режима, что люди смогут разговаривать, там, выбирать место работы, так, читать там, что они хотят, выезжать за границу и так далее.
То есть вы с кем-то общались из элиты тогдашней, из вот знаменитых людей, кто-нибудь влиял, может быть, на вас? Что это были за люди?
Да, конечно, конечно. У нас было много таких. Московский университет был такой центр либерального такого движения. У нас приезжали всякие барды, там всякие полузапрещенные художники, музыканты, фильмы какие-то показывались и так далее. То есть это было средоточение какого-то такого культурного, либерального, что ли, места такое.
И власти смотрели сквозь пальцы.
И они смотрели на это сквозь пальцы, потому что многие наши вот руководители, не только Сахаров, там и Зельдович, ядерщики там и так далее, были очень нужными людьми, понимаете?
И они были симпатизанты, в общем-то.
И они все мы хотели одного, чтобы не свергать там советскую власть там, и разрушать, как вы тут упомянули. Тогда было только одно, это вот либерализация общества, разрешение всех этих диспутов, там, дискуссий там, и так далее. Я сам был организатором дискуссионного клуба физиков, где мы ставили эти вопросы.
Там, будучи студентом еще, да?
Да, да, да. Умудрялся не только заниматься физикой, но еще и вот эти дискуссии. И на одну дискуссию я ее назвал «Почему молодежь перестала верить в коммунистические идеалы».
Это какой год происходил?
Это 64-65 год, вот в это время. Вот моя дискуссия, это было уже после свержения Хрущева, с приходом Брежнева, мы думали, будет новая волна, так сказать, и так далее. А потом случилась Чехословакия. Мы поняли, что советская власть вот ни на какие уступки, послабления не идет.
И тем более наоборот, пошло завинчивание гаек, дело да, Синявского и Даниэля и так
да,
далее.
Да, 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 наоборот, они задавили танками чехословацкую эту весну, вот, и начали закручивать гайки и все эти известные процессы над писателями. Синявский, Даниэль там и так далее. Мы все, конечно, вот физики, в частности, там подписывали всякие письма в их защиту. А Сахаров, вот что очень важно сказать, он выдвинул теорию конвергенции, что, мол, вот есть какая-то промежуточная социально-политическая модель между капитализмом и социализмом, которая сочетает лучшее там от капитализма, лучшее от социализма, вот, и вот к ней надо стремиться. Ну, известно, чем это закончилось, но мы разделяли эту точку зрения, понимаете, мы тогда не говорили о там капитализме оголтелом там и так далее, а вот таком социализме с человеческим лицом, чтобы не сажали там эти художников, писателей там и прочими по лагерям. Вот такая была атмосфера. Вот ну, в этой атмосфере я вырос.
Я могу сказать, что бытность мою, я был школьником в середине 70-х, но в 9 классе средней школы в учебнике обществоведения был большой раздел, как раз где эта тема поднималась. Были вот эти все хельсинские уже переговоры прошли, и в официальном учебнике большая глава была посвящена такой теме, что противоречия стираются, есть разделение труда мировое, одни вот одно хорошо производят страны, другие другое, и вот должно быть идти такая кооперация, и все это подавалось как вот новации новой эпохи. Ну, это все, наверное, года до 79-го, вот эти идеи.
Нет, нет, тут
шли до санкций, до вот начала Афганистана и так далее.
Нет, вот эта теория конвергенции, которую выдвинул Сахаров, и мы там все ее обсуждали, она закончилась, по сути дела, с введением танков в августе 68 года в Чехословакию, где вот именно эти идеи пытались реализовать чехословацкое руководство, а им сказали, что никаких тут этих самых война с капитализмом, империализмом, то ли мы, то ли они, так сказать, никаких компромиссов там и прочее быть не может. И вот в этот момент произошло очень важное явление, что вот эта интеллигенция, вот мы физики в том числе, мы решили, что вот советская власть, она, так сказать, не гибкая, не способна на какие-то адаптации,
реформы,
там,
да,
реформы там, и так далее. И поэтому были демонстрации, как известно, там на Красную площадь выходили. И в тот момент я лично решил для себя, что советская власть... Ведь я, понимаете, я же устраивал диспуты. Меня там таскали в КГБ там и прочее, понимаете. Я был уже...
А с какого момента, вот поподробнее расскажите, с чего все началось? Потому что первая встреча с органами госбезопасности – это как первая любовь. Она в памяти на всю жизнь откладывается.
Ну, да, ну, да. Ну, это случилось после того, как я, как они заявили, устроил антисоветский митинг в Московском университете. Была эта дискуссия, люди, так сказать, поверили, что можно говорить. Я председательствовал, я им давал слово. И были люди, которые откровенно совершенно говорили, что советская власть обманывает людей, что она обещает там разный коммунизм и прочее. А на самом деле все это построено на насилии, монополии. Эта дискуссия была записана на телевидении, на радио. Наши преподаватели марксизма-ленинизма, которые там были, они испугались, они не участвовали в этой дискуссии. И всю эту дискуссию захватила молодежь. Вот, поэтому меня потом, значит, хотели выгнать из университета, из комсомола, а я пошел к ректору Московского университета. Это было удивительное событие. Я пришел к ректору и обнаружил, что его секретарша является бывшей учительницей моего отца, деда там и так далее, из Самары. Просто невероятное совпадение.
То есть не чужой человек.
Да, она знала всех моих родственников, она узнала мое дело. Она, видимо, как-то позитивно представила Ивану Георгиевичу, ректору Московского университета. А он был не членом партии. И он меня спросил, что же вы там настроили? Я говорю, да мы устроили диспут, меня оставили одного, я руководил. Но сам ничего не говорил, не выступал. Ну, просто следил за регламентом. И он позвонил декану моего факультета Фурсову и сказал, что вы там, понимаете, при мне прямо, что вы там нашли козла отпущения? Вот там вот были же преподаватели и прочее, они там упустили эту дискуссию, чего же они не защищали? Вы тут, понимаете, хотите отыграться на
студенте. На бедном студенте.
Да, он хороший студент, он говорит, хороший студент. Говорит, вот, значит, он так и сказал, давайте такой компромисс мне, говорит. Вы будете заниматься наукой, в политику не лезьте, вы занимаетесь своим делом, но выгонять вас не будем и так далее. На этом порешили. Но КГБ... Уже вот наша первая встреча, как вы сказали. Они начали меня вызывать там и так далее, кто там мной руководит, какие там зловещие западные эти самые...
Центры,
да.
Платят
кто это вам
зарплату.
Да. Как это вам в голову пришло? Такое, говорю, вот так и пришло, мы там обсуждали. Короче говоря, вот я попал к ним тогда.
Под жернова.
Да. И потом, значит, они пытались меня вербовать в стукачи, понимаете, я резко отказался от этого дела, потому что я знал там иностранцев, которых много было, стажеров в Московском университете. Ну, в общем, стал какой-то заметной фигурой. Вот, они пытались меня рекрутировать, я отказался, но когда вот в августе 68 года это произошло, я понял, там еще были другие вещи на экзамене, мне намеренно тройку поставили по марксизму-ленинизму, знаете, так пока показательно. Вот. А это была такая отметка, знаете, что они, мол, не очень
лояльные.
Да, неблагонадежные. И вот я понял, что я попал в эти жернова, и жернова никак оттуда уже не вырвался. И когда в 68 году, кстати, у меня еще и личная история была, я там влюбился в девушку из Венгрии, мы хотели жениться, как раз в августе 68 года. Вот. И я вместо того, чтобы ехать сюда знакомиться с ее родителями, которые мне прислали приглашение, я прихожу в Авер, говорю, все поездки запрещены, никуда не поедете. Ну и тут у меня, конечно, я взбеленился, понимаете, мало того, что тут меня, тут насели на меня, да еще и моя личная жизнь, понимаете, и тут крах этой демократии. И я первым делом хотел вообще пойти в британское посольство, и попросить, думаю, может, можно просто уехать. Ну, хватило ума не идти прямо в посольство. Я попросил там одного англичанина, говорю, пойдите, узнайте, можно ли вот такого молодого физика дать ему убежище. Он мне сказал, ни в коем случае, там вы потом не уедете из страны, будете сидеть в посольстве, международный скандал там и так далее. И вот в тот момент я решил, что, ну, я в тюрьме. Я буквально в смысле в тюрьме. Я, даже простые вещи, там, диспуты там, и прочее, поездка к невесте, все запрещено. Вот, сидят,
и пустились вы во все тяжкие.
И пустился я во все тяжкие. Значит, каким образом? Ну, с друзьями мы говорили, они говорят, надо протестовать, борьба за права человека. Я говорил, ну, с кем вы будете бороться? Я убегу. И я начал, я писал несколько статей антисоветских, так сказать, «Империя лжи», там, «Как оболванить народ». В общем, я понял, что я уже вступил в эту самую колею, из которой выхода нет.
И в диссидентские круги. Или их кругов особо не было?
Ну, нет, были они, но я вот так не входил прямо там, вот, знаете, в круги того-то, того-то там и так
там
далее.
Хельсинская группа.
Да, вот в это я не входил. Больше того, вы знаете, я был хорошим студентом, меня даже оставили в аспирантуре. То есть я был...
Несмотря на тройку.
Да, да, несмотря на то, что у меня и политическая была это самое. Но там главный, так сказать, КГБшник университета, Елена Борисовна, она, так сказать, понимала, что я талантливый ученый. Вот она уже помогала таким, и она, так сказать, помогла мне поступить в аспирантуру. Ну, думали, я успокоюсь, там, окончательно займусь наукой и так далее. Но получилось вот так вот с этой невестой, 68-й год, и я уже, так сказать, решил, все, раз я в тюрьме, я рожден свободный, я должен из тюрьмы.
И в голове, наверное, звучала песня Галича: «Можешь выйти на площадь, тот назначенный час, где стоят по квадрату в ожидании полки от синода к сенату, как четыре строки». Очень сильная песня, ну, про декабристов с пробросом на день сегодняшний. Звучала песня?
Вот этой песни я не знаю, но, конечно, все Галича, все эти песни мы слушали, там собирались. Мне казалось, что эту систему невозможно реформировать, понимаете, ее невозможно там бороться за права, завоевать какое-то право на что. Там никаких прав не было. Ты здесь живешь, здесь работаешь, это читаешь, и об этом говоришь.
На бумаге все было написано красиво.
По факту.
Я перебью, все-таки вклинюсь своим пятачком. Ведь диссидентское движение, не все наши радиослушатели, особенно молодежь, наверное, погружена в эту тему, оно, движение возникло под лозунгом «Ребята, выполняйте свои законы». Есть вот прекрасные законы, вы их не выполняете, вы им не следуете. Кстати, да. Сегодня такая же проблема есть. У нас не все законы. Есть правоприменительная практика, есть прекрасные законы, которые, пардон, в реальной действительности не действуют. Есть довольно много статей, кстати, в УК, которые никогда в Российской Федерации не применялись. А они должны были бы применяться. Но это вот моя реплика.
Правильная реплика, потому что мои вот эти дискуссии, и в особенности вот это главное, что почему молодежь. Потому что у вас написано одно, у вас самая свободная конституция в мире там, и так далее, а на практике выясняется, что ты это читать не можешь, об этом говорить нельзя, выезжать куда-то нельзя, работы себе частной собственности нет, работы ты по направлению и так далее. Ты полностью контролируемый человек. Даже такая вот научная элита, которой я, так сказать, становился.
Но ведь не секрет же, что после 68-го года очень сильный раскол произошел и в научной интеллигенции, и в творческой интеллигенции, потому что было давление, естественно, со стороны властей, но появились подписанты, люди, которые в защиту там одного сажали, появлялись тут же письма, которые распространились в самиздате, хроника текущих событий была знаменитая, такой самиздатский журнал, читали по всем голосам, потом кого-то из подписантов самих сажали, другие
потом уже
люди
защиту
писали.
Их, понимаете, все эти голодовки, все эти письма. Честно говоря, я чувствовал, что бороться, когда ты находишься в пасти льва, который контролирует все, и твою еду, и все, и прослушивает, и так далее, бороться – это бессмысленно. Ну, то есть я согласен, что вот наши герои, которые действительно боролись, Турчин, там, Орлов, Сахаров там, и так далее, вот они герои настоящие. Я еще чувствовал себя, я еще не реализовался. Любарский, помню, я его потом в лагере встретил. Понимаете? Я видел, что вот они настоящие герои, они жертвуют собой, но я не чувствовал себя вот готовым тогда положить себя, свою жизнь.
Скажите, у нас православное радио, сталкивались ли вы с правозащитниками, которые выступали, защищали права верующих, которые, естественно, нарушались очень сильно, и люди там за распространение Библии или молитвенников получали несколько лет лагеря, это было ужасно, у некоторых были семьи, много детей.
Я понял, да. Нет, ну, понимаете, я физик. В среде физиков верующих, глубоко верующих не было. Это склад ума определенный, понимаете, для физика. Физики не верят в чудеса, там, это нарушение основных законов физики там, и так далее. Но в лагере, к которому мы вот еще подойдем, в который я попал, там, да, я встретился с верующими, которые очень глубоко и твердо верили. И всякие там были и православные, русские.
И баптисты.
И баптисты, и протестанты. Там. Это уже были верующие люди, которые страдали, так сказать, за веру, за свои убеждения там, и так далее. Я их очень уважал в этом смысле, но это уже было в лагере. А вот как я дошел до лагеря, в двух словах можно сказать так, что я общался с этими иностранцами и видел, что всю разницу в этом положении социально-политическом делал паспорт. Вот ты вот гражданин, так сказать, Швейцарии, Финляндии, там и прочие мои друзья были англичане. Ты можешь ехать куда угодно, жить где угодно, там можешь приехать даже во враждебную страну, понимаете, в Советский Союз там и так далее. А мне к невесте нельзя было поехать, понимаете, в дружескую, братскую
страну. И вас это давило, да?
И не только это, но вообще все вот эта опутанность полностью, понимаете?
А срабатывали вот еще юношеский максимализм, который мы сегодня видим.
Я, может быть, переформулирую ваш вопрос так, что мы, все молодые в возрасте, там, студенческом возрасте и так далее, считали, что вот есть демократический Запад, есть демократическая Америка, где можно и все, что нам не позволено.
Это свет в окне.
Да, то есть мы идеализировали. Вот, честно говоря, слушали радио, вы правильно сказали, встречались с иностранцами, которые рассказывали о своих свободах, которые привозили нам книги там и прочее, музыку Битлз. Ну, почему я не могу слушать музыку Битлз, например, или джаз? Это что за крамола такая? Это все, конечно, нас толкало в ту сторону, что вот есть демократический, не только материально благополучный, это уже другое дело, но вот свободный в том смысле, что личность не зажимает, не индоктринирует.
А вы вот как оцениваете работу этих радиостанций, радиостанций «Свобода», «Свободная Европа», «Голос Америки», «Немецкая волна»? Они очень профессионально все делали, да? Вот оценивая тогдашнюю как бы контрпропаганду.
Я потом уже в Америке поработал на «Голосе Америки». Я хочу сказать, что очень хорошо, очень профессионально вся это была поставлена пропаганда.
То есть не сами журналисты, а были еще, наверное, редакторская группа такая,
да? Ну, смотрите, во-первых, это курировал «Голос Америки», потом попал я туда на несколько лет, курировал этот самый официально Госдепартамент, или как, Министерство иностранных дел. Во-вторых, у нас существовал английский отдел на третьем этаже, который писал все тексты там и так далее, и там было очень высоко поставлено все это дело. А мы сидели на втором этаже, мы в основном переводили на русский язык эти тексты и озвучивали их. То есть нам самим, хотя были в основном все эмигранты русские, эти самые происхождения, ребята, люди еще и со времен войны Второй мировой, но нам эти тексты все спускались. То есть это была машина, великолепно отлаженная. Они рассказывали о всяких прелестях, позитивных элементов Америки, которые там есть, безусловно. Но о другом ужасном, ужасных
о другой
вещах.
Стороне медали ни слова.
Там,
да?
Где и неравенство, и эти и негры, и эксплуатация, и нищета.
И преследование за взгляды, кстати сказать, тоже.
Да, это совершенно отсутствовало. Вот позитивную эту сторону все время они говорили, говорили, а вот этот весь негатив, он совершенно отсутствовал. И для того, чтобы его узнать, для того, чтобы с ним непосредственно столкнуться, надо непосредственно жить там и понимать, насколько это жестокая система. Она не только несправедливая, но если она построена на принципе, вот если ты молодой, здоровый вол, работаешь как этот самый, ты можешь осуществить свою мечту. А если ты не такой здоровый, если ты не такой талантливый там, и так далее, ну все, катись, понимаешь, умирает. Социальный дарвинизм. Основа, понимаете?
Ну, а к вашей жизни в Штатах, я думаю, мы в следующей программе поговорим более подробно. Расскажите все-таки канву, как вы дошли до лагеря-то? Язык до лагеря доведет, да, есть такая шутка?
Вот, я разработал план, лично я, вот, использовать документы своего иностранного друга, который будет специально более-менее под меня, так сказать, сделан, фотография там, например, определенная бабочка, там, очки, там, понимаете, волосы каким-то образом, что очень легко одеть очки, одеть ее бабочки и пройти через таможню, там, это паспортный контроль. Вот разработали такой с другом, с швейцарцем, такой план. Он нашел парня, который тоже был светлый, примерно моего возраста. Сделали фотографии, которые, вот я говорю, с такими характерными
вещами. Ну, друг у вас отчаянный человек-то, вообще говоря. Он
да,
же тоже...
он немножко авантюрист, да. Историк из богатой семьи. Он хотел помочь вот русскому физику, другу убежать, понимаете. Но дело в том, что я опять же недооценил всю эту тоталитарную систему. Вот в Московском университете там 10 тысяч этих комнат, и они все озвучены, что называется. Там везде стоят микрофон. И когда надо, они подключают. Я даже понятия не имел, что вот за мной будет такая слежка. Все это будет прослушиваться. Вот так, понимаете, все мои разговоры. Они знали мой план. Мой план был великолепный. Потом мне сами следователи говорили,
что могло бы сработать, если сработало бы не утечка. Да?
Ну, представляете, приходишь... Паспортный контроль, там сидит парнишка 20-летний, там пограничник, да, он смотрит на меня, потом на фотографии, видит ту же самую бабочку, видит темный костюм, белая рубашка, эти самые очки характерные, понимаете, которые в Советском Союзе не было.
Там и все, прощай, СССР.
И все, до свидания, да, проходите.
Ну, а на практике?
А на практике они знали всю эту систему, следили за мной, там такая операция была, я потом уже на следствии узнал. Боже мой, какие они силы бросили. Да? Ну, хорошо, попытка нелегального перехода границы. Казалось бы, да, там была такая статья.
Ну, они, видимо, в дальнейшем наследстве стали сообщников искать и шить вам какую-нибудь организацию.
Да, и не, организацию не пришили, но измену родине по политическим мотивам, враг народа, понимаете, это статья 64, это когда-то была 58-я статья, где враги народа все эти...
190-я была и в свое время.
Да. У меня была та самая статья 70-я, антисоветская агитация, пропаганда. Я же написал там несколько статей, потом у меня сам издат был. И потом, значит, из 64-й статья, пункт 1. Измена родине с целью борьбы там, и так далее, и так далее. Вплоть до расстрела. Вплоть до расстрела. И меня, конечно, этим шантажировали.
Как шло следствие, что вот запомнилось, отложилось в памяти, и что присудили в конечном итоге?
Следствие...
Адвокат вообще был какой-то официально
назначен? Знаете, они давали адвокатов. На политических таких делах они давали своего адвоката, который, в общем-то, на них играл, понимаете, там, признайся и так далее. Он мне говорил, вот ты признайся, выдай там всех своих сообщников там, и так
облегчи
далее.
Облегчи душу.
Облегчи душу, да. А потом, значит, тебе дадут не очень большой срок, там, может быть, 6 лет, потом по половинке можешь это самое освободиться, написать о помиловании. Короче говоря, вот пытался говорить, что если я буду такой весь шелковый, то мне дадут небольшой срок, а еще и по половинке можно. Вот такую роль он играл. Хотя на самом деле, ну что там была попытка нелегального перехода, тем более молодой студент, аспирант в то время, аспиранту, которого не пустили к невесте в Венгрии. Казалось бы, можно было там назначить, ну там...
Адрес. Условно, может, даже.
Да, даже условно. Но они же все это развернули там и так далее. Там.
Ну им надо было отчитываться, чем больше таких дел, тем ну, премия выше.
И потом они же потратили огромные средства, там эти ходили за мной. Я помню, был в аэропорту, смотрел там, топтуны за мной два, понимаете?
Сутки наружки, вот появились мемуары одного, значит, бывшего сотрудника, 5000 рублей, машина стоила 5000, да, ну, 7000.
То есть они потратили огромные средства, им было интересно все это раздуть, там, все добивались, что кто там тебе помогал, какие там спецслужбы. Вот этот самый швейцарец, у него отец, оказывается, где-то когда-то служил, и он имел какие-то связи, раскапывали там какие-то связи. Я говорю, да я сам придумал из простого факта, что вот этот паспорт, он делает человека совершенно другим. Будь
ваш,
он даже африканским,
ваш подельник, швейцарец, пострадал?
Он пострадал, ему дали 3 года. И потом, когда кончилось 1.5 года у него, полсрока, он, значит, там под давлением Запада и прочее, они, значит, ему скостили, и когда он досидел, что ли, 2 года, его выпустили. А я-то был главным лицом, понимаете? Обо мне тоже писали там в газетах, «Нью-Йорк Таймс» там и так далее. И они, значит, мне, когда я после 4 лет написал заявление о помиловании, а мне скостили мне срок с 8, у меня же был срок какой, 8 лет строгого режима. Они мне 2 года скостили, с 8 до 6.
А где вы, значит, сидели? И расскажите про вот лагерный период. А что такое строгий режим в то время? И что за люди были рядом?
В то время политические лагеря были...
Это Мордовия была,
Мордовии.
Да?
Мордовии. Было 3 лагеря для вот таких вот врагов народа.
У Бородина хорошие очень мемуары, у Леонида Ивановича замечательно он этот период описывает. И вот «Серый цвет надежды» Ира Ратушинская, мы дружили, к сожалению, нас покинула не так давно, замечательная поэтесса. Вот она там тоже 5 лет...
О, подождите, она женский лагерь-то, по-моему, еще один был, да, отдельный женский лагерь. Ну, да. И потом еще лагерь там был, по-моему, для иностранцев. Короче говоря, Мордовия была таким центром-то, понимаете?
Не сахар, зимой довольно холодно, летом
да
душно.
Да я вам скажу, что Мордовия – это еще сахар, это все-таки умеренный, более-менее умеренный климат, там это не так далеко от Москвы. А вот последний год меня послали, собрали 52 человека нас из нашего лагеря и послали на Урал, в лагерь номер 37. Странным образом, в 75-м году советское правительство открыло 3 новых лагеря. Как будто мало было места для...
Хотя вот Хельсинки уже были,
да.
И речь шла о либерализации
вот
системы,
именно.
Об облегчении жизни,
именно.
В том числе и заключенных,
вот
да?
Вот именно. В чем и парадокс, И еще раз вот это вот лицемерие, что они вроде бы вот какие-то там ослабления, так сказать, международные какие-то договора там подписывали и так далее. Одновременно организовали 3 новых лагеря на Урале, на Среднем Урале.
И вы обживали вот новое место.
Вот. И привезли нас на такой лунный ландшафт, бывшее шахтное управление, и там разровняли вот это все камни, там разровняли бульдозерами, получился место для лагеря. Вот это уже было совсем сурово, понимаете? Но мне оставался тогда 1 год, и выживать там, конечно, надо было проявить колоссальную силу воли, организацию, дисциплину, там, понимаете, все сбросить на это дело. И я этот год там дожил, но вышел, конечно, совершенно худой еле. Но, к счастью, сибирское здоровье...
Дистрофия, да?
Нет, до такой степени они не позволяли. Если человек доходил до такой стадии, там у него болел...
Как в сталинские годы.
Нет, вот в те времена уже они стали более хитро действовать. Мы же имели какую-то связь все равно за границей, там передавали информацию. И они уже обращались на «вы». Если человек доходил до такого состояния, там вот голодовки объявлял, как Любарский там и другие, понимаете, то они, значит, он бросает в карцер, там человек начинает доходить, они его в медучреждение отхаживают его, чтобы он не умирал, там, понимаете, подкармливают и так далее.
Ну, у меня такой вопрос будет. Ну, вот эта вот общность страданий объединяет людей, стираются уже противоречия, уже, наверное, в основном никто не думает, православный ты там патриот, сидишь за определенные действия, за определенные взгляды, или ты там либерал, сидишь тоже за протестную деятельность. Зона всех объединяет и сплачивает.
Ничего подобного.
Или Женя, я ошибаюсь.
Женя, вы очень серьезно ошибаетесь.
Неужели даже там разные группы
очень,
и никто друг другу руки не подавал?
Очень ошибаетесь, потому что все это очень контролируется КГБ, полностью в руках КГБ, и они внимательно следили, чтобы как раз этого у нас не происходило. То есть не происходило солидарности, так сказать, такого единого фронта какого-то там, понимаете?
Стукачи были внедренные, да?
Вот я когда пришел туда, мне в первые же дни там познакомились со мной ребята, вот, и говорили, ты знаешь, тут каждый второй стукач, тут все разделены на такие мини-мини партии, понимаете, вот есть православная.
Слушай,
есть...
ну Солженицын же написал, что есть малая зона, большая зона, и в малой я как раз себя чувствовал более свободным, более открыто говорил, чем там, вроде бы на воле.
Да, мы говорили свободнее, потому что мы считали, что мы уже наказаны, так сказать, и мы уже завоевали определенные, что с нами еще сделаешь там. И потом, кроме того, там действительно попадаются очень интересные люди там, и разные взгляды там, и националисты, и евреи, так сказать, отказники, и самолетного отдела евреи, которые пытались улететь на самолете, знаете.
Были какие-то образованные знаменитые люди?
Ну да, конечно.
Литераторы,
конечно.
Писатели?
Да,
ну
у нас же сидели вот эти Даниэль, и Синявский, там, Любарский там, и так далее, были знаменитые.
Это вашу бытность,
знаменитые,
да?
Люди. Нет, они освободились немножко раньше, но, например, Любарский там был, мы познакомились, я восхищался вот этой подвижнической деятельностью.
Человек за свои взгляды был готов на крест пойти.
Да.
Таких людей не хватает, на самом деле.
Да, таких людей не всегда не хватало, их всегда были единицы. Но у меня была другая постановка, и стратегическая, понимаете. Я должен был не скурвиться, что называется, не превратиться в доносчика, там, провокатора там, и прочее, не сотрудничать с властями.
Сохранить душу.
Сохранить душу, да. Сохранится то, что я есть, понимаете, как личность. И с другой стороны, не лезть на рожон, не губить себя, как некоторые.
То есть золотую середину.
Я решил, во-первых, не присоединяться вот к этим. Почему? Потому что многие из них даже не разговаривали друг с другом. Самый лучший пример – русские националисты. Вагин там был, например, Капралов там, по-моему. Вот они вот, например, с евреями вообще не общались. А у евреев была хорошая библиотека, там были интересные ребята. Они тоже, как и я, пытались убежать, боролись за право выезда из страны. И я хотел поддерживать отношения со всеми. То есть со всеми интересными людьми. Были там люди, которые перебегали на Запад, а потом возвращались.
То есть реэмигранты.
Понимаете? Да, реэмигранты, так называемые подберезовики. Мне все было интересно, все эти личности, там, у каждого своя судьба там, и так далее. Поэтому я не вступал в какую-то группу, я поддерживал даже с бендеровцами. я мог разговаривать там, например, с этими литовскими националистами, которые...
С лесными братьями.
Узнавал, да, как у них там судьба, понимаете? Просто я не замыкался на одном таком, но я не стучал с другой стороны, понимаете? Я не принадлежал к этому какой-то группе, и, соответственно, я не мог. Так, и тоже отказался этому КГБшнику, сказал, слушайте, у меня плохая память там, и прочее, прочее, я этими не занимаюсь.
Как вы оцениваете этот период? Он был важен для вас? И вот насчет... Ну, над каждым есть свой ангел-хранитель, рука Божия. Вы ее чувствовали вот в этот период? Потому что в таких местах она очень даже ощущается.
Да, да, да. Ну, вы знаете, я, опять же, рациональный физик. Я считал, что я сам организую свою жизнь, я сам выживаю. Я, вот, знаете, немножко как Робинзон Крузо, понимаете? Если там Бог или кто-то, ангел где-то есть, так сказать, я это, может быть, какое-то общее влияние. Но на самом деле, я, например, когда меня привели в лагерь, и там три начальника сидело, этот КГБшник, этот начальник лагеря и начальник производственного отдела, они меня спросили, за что вас посадили и что вы умеете. Я говорю, я физик, теоретик там и так далее. Ну, тут физикой вам не придется заниматься. А что вы умеете практически? А я уже прочитал один день Ивана Денисовича. И я знал, что нужно быть какой-то очень нужную профессию. Я говорю, ну, я могу кино показывать. А, говорит, таких придурков навалом. А вот что, своими руками, так сказать, вы физик, вы можете ремонтировать там оборудование? Мотор можете отремонтировать? Я говорю, честно говоря, я никогда даже не разбирал мотор, но знаю, как он устроен. А начальник производственного отдела говорит, ну, слушайте, он хотя бы знает, как принципы, по которым он работает, а то у нас этот Полтораускас освобождается через 10 месяцев. Кто будет ремонтировать все эти моторы? Они сгорают, понимаете? Вот. А он, значит, досиживал 25-й год, сильный как дуб, 75-летний капитан литовской армии, который потом командовал отрядом лесных братьев. И меня направили к нему на апробацию, так сказать.
На обучение.
На обучение. Вначале на проверку, будет ли с меня толк или нет. А он такой, знаете, кремень. Ему бы литовского мальчика, то таких не было. А тут русский, понимаете, парень. Вот. Ну, я говорил по-английски, я говорил немного по-французски. Мы образованный человек, мы тут нашли общий язык. Он сказал им, ладно, по-моему, из него выйдет толк. Через 2 недели вот такого вот самого теста он им сказал, наверное, будет. Но у них вариантов не было, потому что он освобождался. А там были в основном кто? Писатели, художники, там, ученые.
Гуманитарная интеллигенция.
Понимаете, гуманитарные ботаники, так называемые.
Далекие так, что... от гаек, отверток.
У них вариантов не было, они меня оставили. И это, надо сказать, спасло мою жизнь. Потому что на вот той собачьей свинячьей пищей, которую они кормили, да, там перловка. Там.
То есть люди умирали?
Понимаете, начинался гастрит через год, понимаете, потом начиналась язва, потом всякие легочные эти самые, люди просто умирали. А я научился, вот не знал, не умел, научился ремонтировать там моторы от стиральной машины, якоря.
И сейчас можете это делать?
Ну, сейчас уже.
Не пробовали?
Сомнительно. Если очень напрягаться, может быть, может быть. Но я тогда научился это ремонтировать там, например, якорь сгорел у мотоцикла. И этот вот вольный, который, понимаете, там работает, ну, куда он пойдет? Тут на 100 километров никакой цивилизации нет, никаких мастерских. Он приходит ко мне и говорит... Михеев, можешь меня отремонтировать? И тайком, потому что все это преследовалось. Я говорю, ну ты понимаешь? Да, я знаю, понимаю. Я ему ремонтирую, разбираюсь вначале, как это работает, ремонтирую, пересчитываю там иногда, что эти самые провода, там скорости, а он мне приносит кусок сала домашнего. Они все держали свиней или сыра, или чая, или сахар, какую-то человеческую пищу. Иногда принесет батон белого хлеба, это вообще праздник, понимаете? И я старался вот так
18
вот.
Копеек он стоил, но в таких местах это дефицит.
Потом, знаете, что я делал? Точил его. Возьмешь маленький мотор, переделаешь его, там якорь перемотаешь, там все это дело, и получается точило. А это было для них просто счастье. Я помню, один капитан мне вот такой кусок сала принес за пазухой, тайно. Он, капитан, принес мне это сало. Я там по кусочку ел вот это вот. Это поддерживало, потому что иначе люди заболевали. Через 2-3 года у них язва, их посылают в этот, на больницу, там это все ужасное дело.
Дмитрий Федорович, как вы оцениваете все-таки этот период? Все мы учимся каждый день, каждое мгновение. Что-то происходящее. Ну, в каждом событии есть определенный урок. Эти уроки, при всей сложности этого шестилетия, вы ведь сегодня не отказываетесь от этого периода. Вы прошли бы его снова, в случае чего?
Нет, конечно, я бы не допустил несколько грубых ошибок. Самое главное, это вот недооценил вот этот тотальный контроль. То есть они придавали мне...
А Орвелла надо было читать. 84-й год книжка уже была.
Уже читал, может быть, я не помню. Нет, дело вот в чем. В каком смысле это было, конечно, очень важное испытание для моей жизни. То есть, как видите, у меня установка была такая. Выжить, сохранить себя физически и духовно, как личность. Остаться тем, кем я был, а именно ученым, свободомыслящим там и так далее. Не загубить себя в этой вот самой борьбе. И я должен вам сказать, что вот это вот выживание, когда ты сохраняешь свою личность, свою гордость, тебя, например, вербуют, а ты отказываешься, тебя посадили в карцер, ты там мучаешься на холоде, голоде там, и так далее, но ты все-таки не сгибаешься. Вот это, конечно, очень важная школа. Очень
которая пригодилась и в дальнейшем.
Пригодилась, потому что после этого у меня была и эмиграция, там, и реэмиграция, и работал сторожем там, в Америке. Очень тяжело все это было. Но вот эта школа, шестилетнее выживание, она закалила, так сказать, мой характер. В частности, например, вот самодисциплина. Вы что делали многие наши ребята? Они пили чефир. Чефир. Это яд вообще какой-то ужас. Они пили там какой-то...
Одеколон тройной
типа,
в таких местах.
Ну, а одеколон? Это одеколон, это счастье. Там какую-то бормотуху из моего же этого... Там была такая жидкость, которой пропитываешь мотор. И там содержался спирт. К счастью, не метиловый. Так они пили вот эту вот гадость, там ее отсаживали, чтобы только забалдеть, понимаете? Или чефир, или... Они курили эту махорку ужасно. Я себе этого ничего не позволял. Если у меня попадался, например, чай, пару лишних этих, это было как валюта, понимаете? Они отдавали мне свое молоко, им давали за вредность там в лакокрасочном цеху. Давали молоко, они мне приносили это молоко, я им отдавал этот чай, они делали из него чефир, понимаете? А я вот следил за этим делом. Потом витамины. У людей выпадали зубы, цинга там и так далее, потому что жрешь вот эту вот перловку, понимаете?
Как себя христиане вели? Помните кого-нибудь?
Христиане, таких православных, я, может быть, знаю... Всего только пару человек, потому что в основном доминировали у нас там эти баптисты и евангелисты, эти самые, и свидетели Иеговы, протестанты были, православных было сравнительно немного, они держались своей группой.
Проводили службы.
Их там было всего несколько человек на этом самом, на пермском лагере. Они потихоньку, они держались в своем кругу, они там находили у себя поддержку друг другу там, понимаете, и как неверующий, так сказать, я туда входа не имел, но с ними со всеми мог общаться, понимаете, то есть я чувствовал там такой внутренний стержень, и это, конечно, вызывало уважение с моей стороны, и чему-то у них учился, потому что они не позволяли себе всяких гадостей, там, вот, типа чефири там и прочее.
Ну, Господь им помогал, в общем, да, выжить в этих условиях. Я думаю, что вот на этом мы сегодня первую часть закончим разговора. Я думаю, что справедливо, что мы к этой теме вернулись, потому что сегодня происходит идеализация советского периода, Советского Союза. Там много было хорошего, несомненно. Вот эти люди, которые жили в 70-е, 80-е, те, кто прошел фронт, кто прошел вот эти все испытания кровью и огнем, и их родственники, члены их семьи, это были очень достойные люди. Да, была коммунистическая идеология над ними давлела, но в этом тоже были свои минусы, были свои плюсы. Поэтому, конечно, нужно вспоминать ту эпоху и вспоминать, что, конечно, было давление очень мощное на думающую часть общества, прежде всего. Достаточно жесткий пенитенциарный режим был, ГУЛАГ, были лагеря, куда люди попадали за свои взгляды. И очень не хотелось бы, чтобы с идеализацией некой того времени, фильмы великолепные снимались, и песни писались очень хорошие, но это одна сторона медали, а другая сторона медали тоже не следует об этом забывать, и не нужно, чтобы это в нашу жизнь вернулось.
Я хочу добавить один очень важный аспект. Вот советская система, построенная на попытке создать нового человека с новым каким-то мышлением, и вот он будет жить в коммунизме. То есть надо переделать человека, создать определенный тип человека, и вот он будет потом жить в коммунизме. Но для того, чтобы создать такого человека, надо все контролировать. И контролировать буквально каждый шаг, понимаете? И поэтому она и превратилась в тоталитарную систему. Начиналось с того, что свобода, равенство и братство и так далее, и так далее. Кто был никем, тот станет всем. А на самом деле эта система скатилась к тотальному контролю. Вы здесь рождаетесь, вы ходите в пионеры, октябрята, школьники, комсомол, профсоюзы там, и так далее. Все контролируется. Еда и место
жительства. Да, я вот кто не очень в теме, не очень материале, я все-таки отсылаю книги «Серый цвет надежды» Иры Ратушинской, замечательная лагерная мемуарная проза, и к мемуарам Леонида Ивановича Бородина, «Молодая гвардия» издательства. Их выпустила в свое время довольно большая книжка, и там немалая часть посвящена двум отсидкам Леонида Ивановича, и очень ярко все это описано. Сон, вот «Союз освобождения народа», Игорь Гурцов, вот этот круг.
Вот я знал некоторых людей из этого круга. Вагин, например.
Да, Вагин тоже был очень яркий, интересный человек. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был Дмитрий Михеев. Сегодня у нас первая встреча, но будет продолжение, я надеюсь. И в завершении разговора давайте поставим, мы упоминали Александра Аркадьевича Галича, давайте одну из его песен поставим. Она у многих, конечно, на слуху. «Облака плывут в Абакан». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо. До свидания.
Облака плывут, облака, не спеша плывут, как в кино. А я цыпленка ем табака. Я коньячку принял полкило. А я цыпленка ем табака. Я коньячку принял полкило. Облака плывут в Абакан, не спеша плывут облака. Им тепло, небось, облакам, а я продрог насквозь на века. Я подковы вмерз в санный след, в лед, что я кайлом ковырял, ведь недаром я 20 лет протрубил по тем лагерям. До сих пор в глазах снега наст, до сих пор в ушах шмоногам. Эй, подайте ж мне ананас и коньячку еще 200 грамм. Облака плывут, облака, в милый край плывут, в Колыму. И не нужен им адвокат, им амнистия ни к чему. Я и сам живу первый сорт, 20 лет как день разменяв. Я в пивной сижу, словно лорд, и даже зубы есть у меня. Облака плывут на восход, им ни пенсии, ни хлопот, а мне 4-го перевод и 23-го перевод. И по этим дням, как и я, полстраны сидит в кабаках. И нашей памятью в те края Облака плывут, облака, и нашей памятью все края. Облака плывут, облака плывут.